Разговорное шоу о сексе. Щелк.
Когда мы говорим про трансгендерных персон, мы не обязательно говорим про людей, которые сделали какую-то операцию, да, то есть это люди, которые могут просто, допустим, использовать другое местоимение, да. Насколько...
Гендерная комфортность.
Да. Насколько... Вообще, я просто хочу поговорить про дрэг-культуру, да, перейти к этой теме, насколько дрэг-культура связана с трансгендерностью, как вообще с этим сейчас обстоят
дела? Мне кажется, она просто существует в поле квира, оба этих понятия, но в целом трансгендерные люди типа просто живут, они могут работать с дрэг-культурой, персонами, или не работать, заниматься драгом или не заниматься драгом. Это параллельные вообще истории.
Ну, мне кажется, кстати, Маша, что вот я тоже много про это думала, и вот из того, что я знаю, исторически так выходит просто, что транс-персоны не могут устроиться на работы, такие типа приличные, в скобочках я показываю, и складывается так, что эти люди задействованы в дрэг...
В маргинализированных каких-то все еще штук.
То есть в секс-работе, в дрэге, это все вот эти вот работы, которые не такие не буржуазные, такие не клевые, не крутые, неприличные, потому что, ну, есть, допустим, страны, где не выдают, очень трудно сменить паспорт, и тебя просто не возьмут на работу, потому что дядя, у которого офис, у которого там корпорация, ему не клево, когда у него такой чел работает. Потому что это, ну, извините, низший сорт людей. Я это все, естественно, не буквально имею в виду. И поэтому дрэг оказывается такой сферой, где люди просто оказываются, находят себе работу.
Да, но это вообще... Я не проверяла и не исследовала, сколько цисгендерных людей, сколько трансгендерных людей в дрэге, но мне кажется, перевес все-таки больше в сторону цис. Хотя если мы имеем в виду трансгендерность как небинарность, туда тоже включаем, то это же все такое... Очень такое текучее, непонятно, где ставить вот эти рамки, вот это все. Но, короче, с сексуальной ориентацией дрэг не связан. И с гендером он на самом-то деле тоже так себе опосредованно связан.
У меня тупой вопрос из зала, не от меня. Я...
Да.
Я рассказала, имела оплошность рассказать маме про то, про что я записываю свой следующий выпуск. И в том числе сказала, что там типа про дрэг-квин, про все такое. И мы с ней как-то раз смотрели один выпуск RuPaul'а, RuPaul Drag Race. Просто феноменальное шоу, обожаю. И мама такая типа, ой, они же все геи.
Вот в RuPaul'е, да.
Я просто как бы... Сказала ей, что, типа, ну, как бы, нет. Ну, я, естественно, не ходила, не проверяла, не спрашивала ни у кого. Но я понимаю, почему у нее возникло такое мнение. Потому что в ее понимании нормальность и гомосексуальность – это как бы две совершенно разные вещи. Нормальный человек не может переодеваться в женщину, значит, он гомик. Я прошу прощения за это слово. Это
какое цитата. Интересное это слово, цитата. Давно не слышала.
Голубой. Я вчера еще думала, такая, типа, голубой и розовый. Блин, такие милые слова на самом деле.
Голубой, ладно.
Кьют.
Ну, голубой как-то не очень. Вот розовый, это довольно мило.
Ой, я помню в школе, помните? Да. Вы что, розовые?
Ты мне очень интересно, почему такие цвета-то выбрали? Ну, нет, я имею в виду, что как бы, ну, мальчиков всегда, ну, понятно, все, одевали в голубое, а девочек в розовое. Но, блин... Как-то странно все равно. Ну, то есть, типа, а если я просто одета в голубое или в розовое, то как бы, это что-то говорит о моих предпочтениях?
Может, потому что, типа, розовое любит тех же, кто носит розовое.
Слушайте, мы, оказывается, в 6 лет были...
к дрэг-культуре, про которую мы хотели...
У меня, кстати, это был вопрос к Маше, потому что у нас на подкасте ты тоже говорила, что дрэг не связан с гомосексуальностью. Вот, то есть понятно, что корреляции прямой нет, но как будто бы в дрэг-культуре больше геев, чем гетеро.
Мне кажется, да.
Людей.
Слушай, я читала книгу, я не помню, как точно называется, короче, книга про то, что огромное количество искусства придумано гомосексуальными людьми. Просто оно почему-то так. И дрэг — это тоже искусство, в котором большую часть комьюнити составляют гомосексуальные люди, например.
И у меня было рассуждение еще то, что вот я смотрела фильм про Маршу Джонсон, да? И вообще известно, что в Америке одним из первых дрэг-артистов был гомосексуальный черный мужчина. Не помню я. Ну, то это был прям активист, то есть ЛГБТ-активист, антироссийский активист. И у меня было такое чувство, что, возможно, это связано с тем, что просто дрэг является очень хорошим активистским жестом визуальным.
Потому есть, что, да, потому что ты привлекаешь к себе внимание, и тебя начинают... Mm-hmm. Это как накрасишься красной помадой, вот, типа, ты такой, сейчас я скажу, слушайте меня.
Да. И они вот выходили на демонстрации, на Stonewall, собственно, и вот это вот Ривера... Сильвия Ривера, да? Ну, там у них ужасная история. В общем, это далеко не RuPaul's Drag Race, то есть это бедные, очень бездомные люди. Но вот дрэг был для них инструментом как бы саморепрезентации для того, чтобы вот в это публичное поле внедрить себя, то есть показать, вот мы есть. Потому что, ну, как бы, вообще вот эта вот спектакулярность... Ее ругают, как бы левые особенно ругаешь, и типа вот я там даже написала, когда вот мы говорили о том, что мы будем обсуждать, о гламуризации, что говорят открытые, типа вот этот ресурс наш. Многие, ну так скажем, леваки их ругают за то, что они, ну, они говорят, что это гламуризация, это эстетизация, это как бы вот эта эстетизация, когда вы украшаетесь, когда вы пытаетесь даже, можно сказать, эротически привлечь внимание людей, вы работаете в логике вот этой рекламы, вот этого всего, и это как бы не клево, потому что это, ну, как бы капиталистический очень инструмент.
А как они предлагают это делать?
Вот, вот мне тоже, ну, как бы я за вот это, за то, чтобы люди видели, чтобы им это было, ну, чтобы им это нравилось. То есть они смотрят в Инстаграме ленту и типа, о, клево, круто выглядит, я буду кликать и смотреть. Ну что сделаешь с тем, что мы сейчас живем в таком мире, где очень важно, чтобы внимание было сконцентрировано на чем-то определенном. Я думаю, что дрэг — это один из таких инструментов просто визуального, ну, такой как бы акцентирования внимания на проблеме.
Ну, и в целом, ты можешь что-то выражать вовне, так ты можешь просто сам от себя кайфовать дрэг еще для этого, потому что ты, ну, как-то, знаете, ты играешь роль, которую ты сам для себя выдумываешь. То есть это какой-то такой, ну, как Sims, я не знаю.
Мы, кстати, говорили перед нашим выпуском про то, что дрэг в свое время, да и сейчас, поджигал огромное количество задов из-за того, что дрэг-артисты и артистки, они показывают женщину такой, какая она не есть от природы. То есть гиперболизация вообще всех якобы женских каких-то эстетических черт. Огромные ресницы, огромные губы, огромные глаза, острые скулы, огромная грудь и так далее и тому подобное. К чему это я говорила? Насколько это бесит всех и кого до сих пор? И бесит ли еще что-нибудь? Мне просто интересно, вот как бы, если дрэг это шоу, я условно, считаю... ну, как бы более или менее, почему просто мне наслаждаться, почему нужно обязательно как бы искать, на что обидеться?
Ой, нет, вот на этот вопрос я не знаю, что сказать. Я про то, что дрэг — это насмешка над гендером для меня в целом, как конструктом, как идеей, а не над женщинами или там, над мужчинами.
То есть это, грубо говоря, еще один способ сломать вот эту вот систему, про которую мы говорили в самом начале. А опять же, вот мы тоже перед подкастом говорили про фильм Карена Шейняна и про то, что там очень заметна разница между поколениями дрэг-квинс, и что там предыдущее поколение дрэг-квинс, они, наоборот, больше про шоу, а поколение дрэг-квинс, которые зумеры, они более политизированы. То есть, мне кажется, это как будто бы, ну, совсем чуть-чуть
вразрез. С одной стороны, да, с другой стороны, тут выборка из, там, скольки, 5 людей, которые участвовали в этом круглом столе, но в целом, мне кажется, тенденция такая. И плюс еще... молодые дрэг-артисты, артистки, они более флюидные такие. То есть там и внешне, и в целом они не пародируют другой гендер. Вот. Хотя, ну, мальчики, в кавычках, все так же одеваются в девочек, но это визуально даже какая-то более андрогинная история. То есть там без груди, без корсетов, еще без чего-то.
Для меня вообще эта тема... как бы я очень много об этом думаю, вот как раз разделение на зумеров и бумеров, над этим все смеются, типа это какое-то нестрогое разделение, вообще как будто не сильно уместное, но я даже летом написала текст про бумеров, потому что мне очень, когда это все было с Беларуси, с Лукашенко, и как вот, в общем, мне прям открылось это, что бумеры, это, блин, опасная вообще тема. Ну, то есть это такие люди, которые как бы, ну, можно сказать, закрывают очень часто глаза на какие-то несправедливости. Вот. И действительно, я это отметила в фильме, что ну, вот те ребята, которые были ну, младшая часть, они прямо хотели поговорить о политике. И они даже говорят, что у них есть представления, то есть номера, где они прямо обсуждают политику. И вот я просто, у меня нет разгона готового по поводу именно фильма, но есть такое ощущение, как будто вот Заза Наполи и Рустам, да, по-моему, это все-таки просто про шоу. То есть я не хочу ничего недооценивать, ничего говорить, просто, ну, вот как бы деполитизированное очень явно вообще отношение и к деятельности, и вообще к контексту. И я думаю, что это абсолютно естественно, но, потому да. что, ну, они не в контексте в этом. Другой вопрос, что есть люди, которые демонстративно игнорируют и не хотят ничего узнавать. Вот это меня сейчас чуть как бы раздражает, потому что ты бьешься об, как бы, лбом об стену очень часто. И это не только в дрэг-культуре, это, ну, как бы вообще в целом. И там среди, допустим, исследователей это тоже есть, что взрослые дяди просто считают нас какими-то... Типа вот вы наездились там в Европу и Америке, узнали что-то там о гендере, о Джудит Батлер, условно, еще о ком-то, и... оттуда завозите и начинаете нам что-то рассказывать. А мы не будем это вообще слушать, это не, это как бы, это какая-то хрень, это что-то очень такое модненькое, которое скоро уйдет. Вот так это воспринимается.
Так, может, пусть они слушают?
Ну, они, у них власть, у них все ресурсы.
Ну, не вечные же все примерно.
Да мы тоже, знаешь.
Да.
Вот помоложе, сил побольше, глотка еще... нормально.
Но они
работают.
Держатся за это все. Вот в чем проблема. Они нам не хотят уступать.
То есть ты хочешь сказать, что ты как исследовательница, ты сталкиваешься часто именно на месте с тем, что как бы вся работа, грубо говоря, идет прахом просто потому, что ты разбиваешься о реалии того, что происходит здесь.
Слушай, у нас нет русскоязычных журналов по исследованиям гендера. То есть ты можешь опубликоваться, ну, я не буду сейчас это тоже рассказывать, а академическая деятельность, это вообще все очень неолиберально, это как бы тоже корпорация, университеты, там, это тоже там, это вот прям вот как работать в Гугле и работать в университете, это одно и то же. Там все, ну, короче, да. И чтобы опубликовать текст о гендере в академическом издании, ну, это я не знаю, это надо просто разъебаться, извиняюсь, об стену. Просто, ну, они не хотят это видеть, потому что, ну, известно почему. У нас нет кафедр. У нас только одна кафедра гендерных исследований в ЮУ, в Питере. И это причем не государственный вуз. Это частный вуз. У нас нету просто даже... И когда ты об этом говоришь в университете, а когда ты защищаешь дипломы, защищаешь... диссертации. Во-первых, тебе надо всем объяснить, а почему ты об этом пишешь, и тебе потом еще будут из комиссии говорить про то, что да, этой проблемы нет, что-то написала здесь, это не научно, ну и так далее. Это нужно просто отдельный как бы разговор про это вести. Но я считаю, что это принципиально, когда у тебя в стране нету гендерных исследований, когда знание не производится о гендере, у тебя на уровне жизни тоже все будет как бы не клево, потому что нет вот этого знания, оно не легитимировано в стране.
Сколько сейчас у нас гендерных исследователей или ниц вообще в России сейчас?
Сейчас все больше и больше возникает, но опять же, они все уезжают. То есть я тоже как бы здесь нахожусь, у меня такое ощущение, что вот-вот надо куда-то ехать. И потому что, ну, тебе для того, чтобы работать, нужна ставка, ну, как бы надо, чтобы было где работать. А тебе, если как бы негде работать, естественно, все хотят уехать. Но там тоже никто не готов тебя принять с распростертыми объятиями. И особенно, если ты следуешь Россию или социалистический блок, допустим, в Штатах или в Европе, там как бы тоже все надо объяснить, а почему надо это исследовать. Ну, то есть, потому что это же как бы отсталые страны. И плюс это вот все вот любят исследовать третий мир. Как колонии. То есть вот когда вот это прям ух, прям типа жарко. А второй мир, ну как бы... Короче, везде, блин, свои какие-то проблемы.
Это очень грустно. Правда.
Что делать?
Я на самом деле даже не задумывалась именно с этой точки зрения, как людям, которые берут на себя тяжкую ношу исследовать гендер в России, как им вообще живется, потому что обычно вам же на круглых столах дают слово, чтобы говорить конкретно про то, что вы исследуете, а не то, как вы это исследуете и с какими проблемами вы сталкиваетесь. Мне кажется, это очень важно про это тоже говорить как можно чаще. Может быть, не знаю, появятся какие-то меценаты, которые откроют какие-то микровузы, где вы сможете работать, и при этом, чтобы умы не покидали нашу прекрасную страну, которую надо из-под колеса вытаскивать.
Интересный, клевый проект Докса. Они раньше были в НИУ-ВШЭ, сейчас их оттуда
пульнули.
Они рассказывают про проблемы женщин в вузах, про гендерные исследования, в том числе о политике вообще в университетах говорят. Ну, я, конечно, в академии, но я ее избегаю очень сильно. То есть я как бы вообще там пытаюсь не институциализироваться в академии, всегда как-то увиливаю. И типа тексты я тоже, ну, в основном не публикую в академических изданиях, а пытаюсь как-то...
А принадлежность к академии что дает? Просто статус внутри сообщества?
Ну, во-первых... у тебя есть доступ к ресурсу, к определенному, то есть там репрезентация какая-то через академию, плюс еще когда ты в академии, я там остаюсь только потому, что она мобилизует, то есть ты все равно из-за того, что тебе нужно отчитываться, ты читаешь, ты как-то пытаешься это оформить, но в целом, конечно, очень много независимых исследователей у нас в России, именно потому, что академия такая вот ригидная.
Звучит очень.
Лан, ты вот частично, когда я отвечала, затронула, да, последний вопрос, о котором мы, собственно, хотели поговорить, что есть точка зрения, что государства, где защищается ЛГБТК-дискурс, они автоматически прогрессивны, да, а государства, где он не защищается, они автоматически там принадлежат там, к третьему миру.
Ну,
да.
Теория это, Лан, да, она, да, не утверждает, теория. Что это так.
Вот, насколько это вообще, на ваш взгляд, хорошо или плохо, или это просто данность, с которой вот мы сейчас должны жить и работать?
Ну вот я бы, наверное, спросила у Маши про русский дрэк. Типа, вот есть ли русский дрэк? И вообще это привнесенная история прям совсем? Или это, ну, все-таки какая-то здешняя даже, так можно сказать? Потому что, вот, не помнишь, мы тоже обсуждали «Осторожно, Модерн».
Обожаю.
В «Маске шоу».
Господи, это что, тоже дрэк?
Ну, типа, да.
Ну, уже, да.
Но там же Дмитрий Нагиев
перебирает. Да, но там... я никогда на это, ну, как бы никогда не, потом не задумывалась, что это тоже дрэг.
Вообще, мне кажется, что мы вот как люди, да, которые росли в 90-е, мы о многом не задумывались, но в 90-е это как раз эта культура была
намного
больше.
Да никто никогда не акцентировал внимание на том, что это фриковость какая-то.
Так это было и круто, мне кажется, с одной стороны. Это сейчас как будто бы...
Никому в голову не пришло бы никогда запретить клип «Руки вверх», а он тебя целует, говорит, что любит, хотя там как бы дрэг-персона снимается.
А сердючка?
Сердючка, да, вообще, да. Просто. У меня не сердце внутри, у меня сердючку.
Как вы думаете, это привнесенное или это все-таки что-то отсюда?
Мне кажется, это есть у всех людей. Где какие-то либо нормы поведения есть ответ на... вот эти нормы. То есть, типа, если тебе говорят, мужчина, ходи в штанах, веди себя так, то какие-то мужчины будут вести себя по-другому. Ну, и это универсальный, мне кажется, опыт для всех стран.
Да.
Переодеваться все всегда любили. Просто в какой-то момент кто-то придумал, что это чудаковатость почему-то, и что кому-то что-то не, как там, неправильно делать. У нас же еще очень сильная церковь все-таки в стране, которая диктует, что женщина не имеет права ходить в штанах в церковь.
Но все-таки у нас страна нерелигиозная.
Ну да, но при всем при этом именно слово церкви очень важно.
Ну да.
Она залезла так сильно в светскую жизнь, что как бы отделить уже то, от чего нельзя, чего можно, ну, сложно.
Я бы сказала так, что вот когда у вас на официальном уровне в стране ЛГБТ дискурс принят как часть регрессистской линии, и вы ее продвигаете, вы таким образом автоматически отключаетесь к западному проекту. То есть я это вот отметила, ну, в Грузии есть такое, что Грузия стремится, значит, в Евросоюз, и они там на официальном уровне приняли, что они обязаны защищать права ЛГБТ, при этом по факту такого нет. И как бы вот это ЛГБТ, это даже называется гомонационализм. Есть такая теория. И, кстати, очень хороший был, про это недавно была запись в телеграм-канале «Смерть и мебель». Дани Жайворонко, он там про это рассказал, что у нас вот как раз про историю про геев в Чечне. У нас вот здесь разделили центр и, собственно, регион. И так это либеральные СМИ раскручивали, что Чечня — это что-то отсталое, у них там расстреливают геев, а вот центр, Москва, это типа вау, это клево, и мы сейчас их будем всех, значит, там спасать. Хотя на самом деле тот факт, что у них расстреливают геев, это непосредственный результат той власти, которая заседает здесь, в Москве. И ровно так же и с ЛГБТ, угнетением ЛГБТ, допустим, вне западных странах, потому что до западной колонизации там все было окей и с небинарными идентичностями, и с геями, и с лесбиянками, а как Запад туда, значит, проник, так там все началось. Это, вот есть, были на Netflix, были такие серии Sex and Love Around the World, не знаю, смотрели,
да,
нет?
Смотрела.
Там было вот про Индию, и там у них же есть вот этот вот часть, ну, сословия. Я забыла, как они называются.
Я сейчас даже не вспомню.
Да, то есть это вот небинарное. Там, и они до английской колонизации были чуть ли не святыми. То есть это было клево. А потом, а сейчас они, естественно, как бы в секс-работе заняты. Ну и вообще не считаются за как бы за людей.
Ну, то есть, грубо говоря, если кратко, то ты все-таки придерживаешься того мнения, что если ЛГБТ-дискурс и поддержка персон этих букв, я просто не выговорю еще раз, уже устала говорить за сегодня, если она на повестке и она обсуждается активно, и принимаются законы, которые разрешают брак между одинаковыми гендерами, условно, то эта страна более как бы up-to-date, а если эта повестка как бы стигматизируется и покрыта, не знаю, налетом ненависти, то это априори страна, которая нифига не up-to-date, не современная, не идущая в будущее, отрицающая опыт современных стран.
Ну вот я считаю, что это неправильно так думать. Потому что если ты декларируешь официально, вот мы за ЛГБТ, это тебе ничего не гарантирует. Да, понятно, что когда ты объявил уже это, конечно, хорошо, но надо для этого еще создавать институты, вообще все ресурсы давать этим группам. А если ты декларативно это делаешь просто, то это никуда не ведет. Ровно так же, как говорить о том, что вот мы, например, здесь, да, в стране, у нас стигматизируется ЛГБТ, у нас есть официальный закон об ЛГБТ-пропаганде, абсолютно идиотский. Но это же не означает, что мы тут все такие в средневековье, условно, ну, как бы. Потому что это как бы тоже, опять же, для западных людей это повод сделать нас второсортными.
У вас там геев убивают, я к вам не поеду.
Поэтому вы не люди, вы как бы вообще здесь не приезжайте к нам, вы отсталые. Хотя мы тут ни при чем как люди. Если у нас там кто-то ненавидит геев, мы, Маша, Лина, никто здесь не виноват в этом. Мы как бы к этому непосредственно отношения не имеем. И вот это очень важно, мне кажется, не помечать людей маркерами той власти, дискурса, который есть в стране.
Да, я даже в какой-то момент у своего знакомого, который сказал, что я не поеду к вам, я бисексуал, как бы, я говорю, а ты, когда подавать документы на визу будешь, ты обязательно галочку поставишь или там впишешь пункт, не убивайте меня, я бисексуал. Чего за бред? Ну, то есть, как бы, блин, это все равно, что не ездить в какие-то страны, потому что там какие-то диктаторы ублюдочные. При чем тут это? Ну, то есть, как бы, есть страны классные, и классно знакомиться с культурой страны и делать скидку на то, что даже вот про Украину мы говорили, опять же, до выпуска, что революция привнесла какие-то свои коррективы, и сейчас там намного больше, так как Украина тоже хочет в ЕС, намного больше стоит на повестке дня вопрос именно ЛГБТКЮИ-персон. При всем при этом большая часть моих знакомых, точнее, даже вся часть моих знакомых, родственников и тому подобное, которые живут в Украине, единственная революционная повестка для них – это все еще Крым. И как бы никаких там вопросов про то, что должны женщины иметь право жениться или выходить замуж за кого хотят. Вообще ни о чем. Как бы, это все равно вот такая малюсенькая прослойка, которая, там, не знаю, в 2011-м стояла на Болотной и там в 2013-м стояла на Майдане Незалежности. То есть, как бы, это вот это вот микроскопическое количество людей, которые знают, как хотят.
Но официально Украина и Грузия – это Европа. И поэтому давайте мы будем ездить в Тбилиси, потому что там клевые, классные челики, которые ходят на рейвы. И типа Грузия автоматически клёва, Украина автоматически клёва. Хотя, ну, Грузия, Тбилиси и все остальные регионы – это вообще немножко разные вещи. И плюс еще вот эти остальные регионы, да, и, допустим, тот же Кавказ, который северный, который типа наш... Ну, там очень много общего. Ну, если, допустим, из Москвы, и тебе говорят, давай мы съездим куда-нибудь на Кавказ, и скажу, ой, блин, нет, типа, там столько дикарей, там меня украдут, там меня изнасилуют, а в Тбилиси я поеду. Потому что Тбилиси — это официальная Европа, как бы. То есть, ну, опять
же... При всем при этом половина населения Тбилиси все так же ненавидит геев.
Ну, конечно, естественно, и очень религиозная при этом.
Это не меняется по щелку.
Да, да, вот это... А получается, что ЛГБТ-дискурс как бы эксплуатируется очень сильно.
Да-да-да.
То есть вот мы сейчас флаги как бы развесим ЛГБТ и станем официально клевыми. Нет, официально, ну, как бы сразу так не произойдет.
У меня у мамы фартук итальянский висит с флагом. Да, она из Италии теперь.
Она итальянка
теперь? Итальянка, да.
Буджорно.
Специалист по итальянской кухне. На самом деле, мне кажется, мы можем еще долго говорить на эту тему, но пора уже заканчивать. Хочется поблагодарить наших гостей. Хочется поговорить о нашем гости.
Антон ничего не понял. Я не
гость. Гость, вообще-то. Это что, означает, что меня как-то принизили гостя?
Лану и Машу.
Да, хочется поговорить Лану и Машу. Я хочу сказать, что слова, конечно, важны, на мой взгляд, но намного важнее уважение и открытость к какому-то другому опыту, который отличен от твоего. Если наш выпуск в этом помог кому-то, то я лично буду очень рад.
Спасибо за приглашение.
Да,
спасибо
я вам. Еще отдельно, если девочки разрешат, поделюсь словарем, который, собственно, есть в...
молодежном журнале «Драгзина».
Молодежный журнал «Драгзина», да. Хочу, да, еще раз поблагодарить Лану и Машу, а также напомнить, что этот выпуск звучит так, как звучит, благодаря студии Storytel. Storytel – это площадка с огромным количеством подкастов, аудиокниг и всего, чего только ваша уши пожелает.
А Драгзина там есть?
Да, вы перебили мою водку, поэтому мне придется перезаписать.
Сори, блин. Ну, про Драгзину ты скажи.
Драгзины там нет. Да, в общем, спасибо, Storytel. Всем пока.